городской наблюдатель.
Всем доброе утро! В студии ведущая Ирина Озерская, а рядом со мной писатель, поэт, краевед, экскурсовод Михаил Владимиров. Здравствуйте, Михаил!
Добрый день, дорогие друзья!
И мы продолжаем наш цикл путешествий, радиопутешествий по набережным и каналам нашего города. В прошлом нашем выпуске мы завершили прогулку по набережным Васильевского острова и перешли в самый центр города. Итак, Михаил, вам слово.
Напоминаю, друзья мои, про нашу главную идею о том, что со времен Петра главными улицами Петербурга были, конечно, Невские набережные. Это потом уже Невский проспект, главная большая перспективная дорога стала у нас считаться главным петербургским проспектом. А изначально, со времен Петра, конечно, главными улицами были набережные Невы. Ну и, конечно, сначала это набережные первого исторического центра города петербургской страны, по которым мы с вами прогулялись. Затем у нас шла речь про набережные второго исторического центра города Васильевского острова. Ну а теперь вместе с центром мы перебираемся в третий исторический центр, в Адмиралтейскую часть. И предстоит нам с вами прогуляться для начала по набережным самой Невы, ну а затем и по набережным малых петербургских рек, конечно, мы тоже с вами обязательно прогуляемся. Начинаем мы с вами наши путешествия по Адмиралтейской стороне с той набережной, которая по праву называется Дворцовой. И дворцов здесь, как мы убедимся, действительно много. И многие из этих дворцов связаны с императорской семьей, с Петром Первым и его преемниками. Начинается Дворцовая набережная в том месте, где из Невы вытекает, пожалуй, самая знаменитая из ее малых проток. Фонтанка, как называем мы ее теперь, или безымянный Ерик, как называлась она когда-то. На этом месте в 17 веке находилась усадьба, принадлежавшая одному из шведских вельмож. Он носил фамилию Конау. Ну, соответственно, и усадьба называлась Конасхоф. По тому же самому принципу, по которому у нас были и Петерхоф, и Анненхоф, и Стрейлинхоф. Вот был у нас и Конанхоф, или Конасхоф, как еще его называли. Этот самый Эрих Бернт Конау был в Швеции 17 века человеком довольно влиятельным. И на месте его усадьбы Петр начинает строительство своего первого в нашем городе парка. Собственно, началось-то все, конечно, даже не с парка, а с того, что Петр называл своим или царским огородом. Так назывался участок земли, расположенный прямо напротив первоначального Петровского домика на противоположном берегу Невы, на территории этой самой бывшей шведской усадьбы. Куда делся принадлежавший Конау усадебный дом, история умалчивает. Скорее всего, сгорел во время событий, связанных с основанием Петербурга, но само пространство усадьбы сохранилось. И в этом смысле летний сад можно назвать садом более старым, чем сам Петербург.
То есть, собственно, сад и был разбит вот в этой усадьбе?
Да, на территории этой самой шведской усадьбы. То есть, в каком-то смысле он существовал еще при шведах до основания Петербурга. И Петр недаром поглядывал на это живописное местечко, расположенное напротив его первоначального домика. И, наверное, мечтал обустроить там ближнюю пригородную резиденцию. Другое дело, что не сразу он смог за это взяться. Мы помним, что к капитальному строительству в Петербурге Петр, в общем-то, приступил только после победы при Полтаве. Потому что до этого опасался, что шведы в один не слишком приятный для него момент могут подоспеть от границы и, если не захватить, то уж во всяком случае пожечь, порушить все то, что он тут под прикрытием крепости понастроил. Поэтому в первоначальном Петербурге за пределами Петропавловской крепости или, собственно, Санкт-Петербурга на голландский лад возводились поначалу строения очень скромные, деревянные или даже мазанковые, в общем, такие, которые не жалко было в случае чего и потерять. Впрочем, считается, что начал обустраивать свой огород Петр еще до того, как приступил к капитальным постройкам. И это тоже неудивительно, ведь, собственно, огород, он и есть огород, что там выращивается, растения для царской кухни, ну и те деревья и цветы, которые Петр приказал завозить из любимой им Голландии. Но давайте разбираться по порядку. Считается, что, собственно, летний сад заложен был еще в 1704 году. И первым его строителем был малоизвестный русский архитектор, которого можно назвать, наверное, первым ландшафтным архитектором петровских времен, ну и вообще 18 века, а может и вообще России. Его звали Иван Матвеев, или по-другому Иван Матвеевич Угрюмов. И был он одним из петровских бомбардиров, который, видимо, проявил какую-то склонность к инженерным работам, ну, наверное, и к огородничеству, раз именно его привлек Петр к обустройству своего огорода, своего личного, заметьте, огорода, в который посторонним поначалу вход был строго запрещен. Считается, что именно Угрюмов первым провел аллеи, которые шли перпендикулярно и параллельно Неве, на территории острова. Кстати, не будем забывать, друзья мои, что мы ведь живем на островах. И что не только петербургская сторона и Васильевский остров представляют собой такую островную территорию. Ведь и территория, расположенная к югу от Невы, тоже представляла собой ряд островов, пусть отделенных от суши не такими большими реками, как сама Нева, но все-таки это были Невские протоки, будущие Фонтанка, Мойка, канал Грибоедова. Нынешний Адмиралтейский остров на русских картах 17 века именуется островом Усадица, или по-другому Усадище, а на шведских картах, соответственно, Усаденсаари. Так что видно, что название русское по происхождению. Правда, что за усадьба здесь была и кому принадлежала, вот это большой вопрос. Никаких сведений не сохранилось. Но название достаточно интересное само по себе. Кстати, может быть, имеется в виду усадьба того самого Конау, а может быть, кого-то из его русских предшественников. Ведь наверняка шведская усадьба появилась на месте усадьбы какого-нибудь новгородского боярина. Итак, усадебный остров или усадица тянется от истоков Фонтанки и, соответственно, до впадения Невы в Финский залив. Ну и по-другому он стал со временем называться Адмиралтейским островом и был еще разрезан перпендикулярными каналами на несколько более мелких островков. Итак, друзья мои, летний сад, считайте, самое центральная часть этого усадебного острова, ну и, наверное, та самая усадьба, в честь которой этот остров и получил свое наименование. После неожиданной смерти Угрюмова, а скончался он в 1707 году, ответственным за обустройство летнего сада Петр назначил своего товарища еще с детских времен, одного из строителей Адмиралтейства, адмиралтейств-советника Алексея Кикина.
А летний сад уже тогда получил такое название, во время, когда Кикин стал руководить, или чуть позже?
Предполагается, что свое название летний сад получил после того, как на его уголке, у самых истоков Фонтанки, по проекту архитектора Доменико Трезини был возведен летний дворец Петра. То есть именно по летнему дворцу царский огород и стал с этого времени называться летним садом. А строительство летнего дворца началось в 1709 или 1710 годах. Ну и где-то за два года он был построен. Всего На территории Летнего сада летних дворцов было несколько. Два дворца было уже во времена Петра. Один собственный Петровский дворец, другой дворец Екатерины. Потом появится еще построенный по проекту Франческо Бартоломео Растрелли летний дворец Анны Иоанновны. Ну и, наконец, летний дворец Елизаветы Петровны. Так что летние дворцы кучковались здесь, так сказать, можно на протяжении 18 века. Помимо, собственно, дворца, Петр задумал устроить в своем огороде разные диковинки на французский лад. Впрочем, нет, сначала сад обустраивали по голландскому образцу. Недаром Голландия была любимой зарубежной страной Петра I и первым иностранным архитектором и настоящим садовым мастером, который начинал обустраивать летний сад, был голландец по происхождению Розен. Конечно, Кикин сам не занимался ландшафтным дизайном, и ему, видимо, пришлось подобрать этого голландского ландшафтного архитектора для строительства летнего сада. Через несколько лет и еще один иностранец активно включился в строительство летнего сада и привнес туда французскую нотку. Это был Жан-Батист Леблон, с которым лично познакомился Петр во Франции в 1716 году, но еще до этого, в 1715 году, он познакомился с книгой Леблона, которая посвящена была ландшафтному строительству, и поэтому он был так рад знакомству с Леблоном, что даже сместил уже назначенного им архитектора Карло Бартоломео де Растрелли с поста главного придворного обер-архитектора и назначил на эту должность Леблона, который приехал в Россию и одновременно начал подготовку градостроительного плана Петербурга, строительство в Петергофе, Стрельне и работы в Летнем саду. Леблон, как настоящий французский архитектор, обустроил парк по образцу Версальского сада, наполнив его скульптурами, баскетами и фонтанами, о которых речь, наверное, мы будем уже вести во время нашей следующей встречи.
Ну что ж, я хочу напомнить, что мы остановились в Летнем саду. Давайте оглядимся, посмотрим, восхитимся. А новый цикл прогулок по набережным и каналам на уже центральной части нашего города по-прежнему для вас ведут краевед, писатель, поэт, экскурсовод Михаил Владимиров и журналист Ирина Озерская. До новых встреч, друзья!
До следующих встреч, дорогие друзья!
Городской наблюдатель.